всегда радуйтесь. Это, наверное, один из самых коротких стихов Библии. Братья и сестры, по милости Божией Бог дал мне такую милость. Служение проповеди я начал в 1970 году. И вот к этому короткому стиху мне пришлось очень долго идти. Сегодня первый раз в жизни говорю проповедь на этот стих. Радость приходилось переживать не раз. Но мне всегда было трудно понять, а как это всегда радоваться? В жизни ведь очень много скорбей. Возможно ли такое состояние? Но никогда Господь невозможного нам не предлагает. И хотя сказано, что много скорбей у праведного, но Господь говорит Духом Святым через апостола Павла, что такое состояние возможно. Это призыв к народу Божьему. И призыв в очень трудное время. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь, за все благодарите. Мы живем в время уныния. Так сказано о последнем времени, что будет уныние в народах. И мы свидетелями являемся с вами уныния, отчаяния очень-очень многих людей. Мы живем в то время, о котором сказано в 8 главе послания Римлянам, что вся тварь стенает и мучится. Она в такое уже стенание Божьего творения, что содрогаться начинает земля. 24 глава Евангелия Матфея сказано, что будет с природой в последнее время. Глады, моры, землетрясения, наводнения, потому что земля не выдерживает тех грехов, той тяжести, которую возложил человек, который живет на ней. Когда первые люди согрешили, появились терни и волчцы. Когда во втором поколении была пролита кровь, когда брат убил брата, и когда земля впитала кровь братскую, то земля лишилась силы. Она уже начала терять силу. Тогда еще в рассвете, еще так недавно ликование было, когда Божье творение, когда Бог благословил землю, и все было прекрасно, все хорошо. Земля уже начала стенать потихоньку. Стоны земли. А сколько сегодня пролито крови невинной? Сколько впитала земля слез материнских и отцовских? Сколько слез святых и крови впитала земля? Каких грехов только природа не стала свидетелями человеческих. И она стенает. И находясь в этом всеобщем стенании, скажите, как сохранить состояние такое? Всегда радуйтесь. Разве это возможно? Это не значит, что наша жизнь будет избавлена от всех обстоятельств, которые могут принести нас в скорби. Но, проходя долиною, плача, мы открываем источники утешения. Нам Господь сказал так через апостолов и учеников, что «я пошлю вам Духа Утешителя». И Дух Утешитель сегодня совершает свою великую работу. Он утешает всех скорбящих. И когда человек вступает в долину скорби, или еще есть такие обстоятельства, о которых Сын Божий говорил так, или о Господе сказано, Он во дни плоти своей сильным воплем и со многими слезами вознес молитвы и моления Богу и был услышан за свое благоволение. У каждого из нас есть тоже дни плоти, когда особо она восстает на душу, это личная борьба, когда плоть желает противного духу. И в этой борьбе человек устает и говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Когда восстают на нас другие, может в семье это быть, когда окружающие восстают, и наступают эти дни плоти, и мы с сильным воплем обращаемся к Богу. А где же радость? Радость приходит, когда мы в молитве просим утешения. И если ученики, которые Господь взял, чтобы они в это время бодрствовали с Ним и были бы рядом, поддержали, и они спали, и были равнодушны к его страданиям, то Господь ангела послал, и Он укреплял его, Сына Божьего. Братья и сестры, путь Иисуса Христа – это наш путь. Я есть путь, говорит Господь, и мы тоже пройдем этими дорогами, и тоже будут дни плоти. Но утешение мы должны искать в общении с Господом. У нас есть источник утешения, и в этом и секрет постоянной радости. Иногда, может быть, смотря на нашу жизнь, некоторые удивляются, как он может радостным быть? Потому что есть источники утешения, которые мы находим в Господе. Псалмопевец Давид так говорит: «Всегда я видел пред собой Господа, не поколеблюсь». И читаем мы в Деянии апостолов, в своей проповеди апостол Петр приводит слова также псалмопевца: «Всегда видел я пред собой Господа, оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился дух мой». Это постоянное общение с Господом, даже в скорбях, приносит нам радость и утешение. Если мы скорбим от того, что с нами несправедливо поступили, Христос говорил: «Радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах». И Дух Святой Утешитель особенно утешает того, кто страдает несправедливо. Если страдаем справедливо, и стонет наше сердце. Давид, псалмопевец, так описал это свое состояние: «От вседневного стенания обветшали кости мои». О какой радости может идти речь? Если согрешил человек, может радость тогда быть? Может. «Возврати радость спасения моего», он обратился к Господу. Тот, кто стенает и не идет к Господу, он никогда не будет радости иметь. Но я открыл, говорит тебе, Давид, я открыл, я не скрыл. Он открыл уста, он свое состояние принес пред Господу, и радость спасения вновь посетила сердце его. Падая, не встают ли? Не возвращает ли Господь радость? Возвращает радость тогда, когда мы всегда ищем Господа. Мы возьмем пример Иуды и Петра, учеников Господа Иисуса Христа. Где-то на одном уровне они были по отношению ко Христу, совершили тот предательство, а тот отречение. Но Петр встретился со взглядом Господа. Вы знаете, слезы – это не только большое горе или скорбь. Бывают и слезы радости, облегчения. И вот заплакал Петр, когда он увидел в этом взгляде, прочитал любовь и прощение. Радость. Есть те обстоятельства, братья и сестры, и те причины, которые для христианина служат большим источником радости, постоянным источником радости. Я хочу на некоторые из них обратить внимание. Мы, когда с вами читаем об ожидании, сказано так, читаем мы в книге Притчи, 10 главе, 28 стихом: «Ожидание праведников – радость». Ну, знаете, чего мы ожидаем с вами? Верующие ожидают собрания. Мы ждем, когда наступит воскресенье. Мы ждем, когда наступит день разбора слова. И само ожидание уже приносит радость. А когда мы войдем в Дом Божий? Вот я хочу привести пример, а потом вернемся к этой мысли. Вспомните Лота, который мучился в праведной душе своей, видя дела беззаконные. душа мучилась и страдала от окружения беззаконников и многих-многих грешников. И то, что видели глаза его, приносило ему большую скорбь. Но он видел, мучился в душе своей, а душа его не отдыхала. Он не имел этот отдых, который имеем мы с вами. Он не приносил жертвы Богу, не имел общения с Авраамом, тогда другом Божиим. И поэтому очень было тяжело и больно его душе. Саул когда-то тоже говорил: «Тяжело мне очень». Почему? Потому что не искал Господа. Взыскал гадателей, гадательницей обратился. Братья и сестры, а мы сегодня в Доме Божьем. И если кто в течение дня испытывал эту тяжесть души, и кому кто-то пришел с ношей сюда, и у кого-то на душе тяжело, сегодня можно здесь отдохнуть. Это отдых. Я как-то приехал домой рано утром, поднял телефонный звонок меня. И вот закрутилась вот так вот дневная жизнь. Так коротко помолился, и надо срочно ехать, один вопрос решать, второй вопрос решать. И вот, знаете, а впереди еще вопросы некоторые. И на душе немножко так встревожено, потому что сложности определенные были. Захожу в дом. Смотрю, жена сидит, сыночка, Библия открыта и читает Слово Божие. И лицо пропитано этим общением с Богом. И это общение передается тебе. И тебе и тоже хочется, и тянет тебя тоже открыть Библию, читать Слово Твое, успокоить душу свою. Откровение Божие веселят сердце, сказано. Откровение Божие – источник утешения. Если мы говорим: «Я не могу так жить, как-то так, всегда радуйтесь», значит, мы редко читаем Библию. Постоянное общение с Господом приносит радость. Голос возлюбленного – это радость. Этот голос бережешь, хранишь. Знаете, вот когда вот, ну, особенно на расстоянии, что остается? Ну, телефонный звоночек. И вот поговоришь или с детками, или с помощницей, и этот голос надолго тебя согревает. Надолго тебя согревает, братья и сестры. И когда мы начинаем день общения, открываем этот источник радости и утешения, тогда мы испытаем, что даже если у тебя очень много трудностей, ты испытываешь радость, покоя, общение с Господом. Почему нужно обязательно быть в собрании? Апостол Иоанн говорит так, что имейте общение с нами, а наше общение с нашим Господом Иисусом Христом, здесь происходит обмен вот этим вот общением, которое мы имели. Кто-то с утра был сильно занят и не имел возможности вот так иметь общение с Господом, а кто-то и ночью молился, и пришел на это собрание вот с этим общением Господним, и это распространяется на всех. Мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. И поэтому радость, собрание всегда приносит утешение. Тот, кто оставляет собрание свое, как Слово Божие говорит: не делайте это, не оставляйте, тот лишается этой радости. Давайте мы вспомним Фому. Как мы говорим, вот Фома неверующий, да? Уже другие радуются, уже бегут друг к другу, к гробу побежали. Уже они, некоторые уже видели воскресшего Христа, обменятся этой радостью. Он не был на собрании, где явился воскресший Христос. И говорит: а я не поверю, такой разочарованный, разбитый. Причина, почему ты не был в общении с теми, кто видел воскресшего? Если ты даже еще с ним не встретился, но если ты встречаешься с теми детьми Божьими, которые уже ухватились за ноги воскресшего, которые слышали его голос, ты уже будешь иметь радость. А в этом собрании мы можем еще, братья и сестры, больше иметь, большую радость. Мы можем иметь каждый лично общение с нашим Господом. Ожидание праведника – радость. А мы ожидаем нового неба и новой земли, где обитает правда. Братья и сестры, жить в предвкушении этой встречи. Вот нас всегда волнуют встречи. Ожидание встречи, когда мы должны с кем-то встретиться, когда мы должны кого-то встретить. Как эти дни у нас проходят, а? Даже если это, ну, особая встреча, и мы знаем, что это надо вот месяцем, через два месяца будет встреча. Вот у меня у жены, они близнята с сестренкой своей, и они уже 6 лет не виделись в разлуке. И появилась такая возможность и о том, что они будут иметь встречу. Это еще было 1.5 года назад. Изменила жизнь. Уже предчувствие. Смотрю, предчувствие этой встречи. И чем больше подходит вот, время к этой встрече, тем больше как-то тревоги и радости, и переживаний таких наполняет. Братья и сестры, мы в ожидании встречи с нашим Господом. И вы знаете, кто проникся этим ожиданием, ожидание праведника, это веселье, Слово Божие говорит, это радость. Может быть, мы мало песен поем о небе, может быть, мало слышим проповедей о пришествии нашего Господа Иисуса Христа, но время сегодня очень коротко, очень близко эта встреча. Чем больше уныния в народах, тем больше Господь говорит, а вы голову восклоните, вы посмотрите, приближается избавление ваше, приближается встреча, о, радость туда перейти, радость. И если христианин живет этим ожиданием, то он, радость ожидания превышает скорби повседневной жизни. Радость, что скоро это все будет позади. Что скоро это здесь мы оставим эту землю, скоро Господь примет нас, скоро мы услышим пение святых, ангельское пение, скоро не будем мы слышать этого ругательства, наши глаза не будут видеть беззакония. Разве это не радость, друзья? Жить ожиданием встречи с Господом. Я так вот просматривал свою жизнь, что уныние и скорби, которые я переживал, которые лишали меня радости, это не потому, что ну, на долю мою, может, выпало много или ну, немало выпало. Так вот как-то с 50-летием, когда мне 2 года вот назад поздравляли, ну и так дети немножко подготовили, и вот начали они мне мою биографию, так сказать, рассказывать. Но сынок один, папа говорит, и почему тебе выпало так? 5 операций, наркозы, разлуки. Почему так? Безотцовщина. Друзья, знаете, жалко может стать нас себя. Так вот нам пожалеем себя, думаешь, а дальше как? А когда посмотришь вперед, что это все? Наоборот, это бриллиантом станет тебе твои скорби и переживания. Ты ожидаешь награды. Я недавно встретился с братом, и он с такой радостью говорит, предложили работу, хорошую работу, говорит. И с долгами рассчитаюсь, за дом рассчитаюсь, и все, ну, смогу решить все материальные вопросы. Я говорю, трудна работа. Трудно, но, говорит, такая зарплата хорошая. Братья и сестры, трудная жизнь христианская, да, трудная. А какая награда ждет святых, когда они встретятся с Господом? Если мы об этом размышляем, это уже нам приносит радость. Радость в утешении. Можно ли радоваться, если разлука? Ну, бывают такие разлуки, которые приносят радость. Когда мы, наконец, вздыхаем так вот, ну, хорошо, расстались. И такая радость бывает. Но вот в Священном Писании мы 2 примера, я сейчас приведу, которые видим, что при разлуке с дорогими близким радовались великой радостью. Это ученики Иисуса Христа. Когда Господь взял их на гору, и когда стал возноситься и отдаляться от них, что они должны были говорить? Хотя бы то, что говорил Елисей при вознесении Илии. Так же ведь? «Увы, господин мой отец, конница Израилева!» И вот это еврейское «увы», вот это должно у них было быть. Но сказано, они возвратились с великой радостью. Почему? Когда он стал отдаляться от них, он поднял руки и благословил их. А благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Он ушел в небо, к Отцу Небесному, и сказал, и вы туда придете. Они ходили с ним по земным дорогам жизни. А он говорит, и они радовались, и говорили, Господи, кому нам идти? Мы никуда не хотим уйти от Тебя. Он показал, что это еще не все, это только начало блаженства. Вы только вкусили, ну, частицу, маленькую частицу. Братья и сестры, все, что мы во Христе вкусили с вами на земле, это только предвкушение еще. А когда Он открыл им небо, когда Он сказал, я всех привлеку к себе, когда Он проложил путь к небу и говорит, я иду, и я приготовлю обители, и вы тоже будете там, где я. Вы прибыли со мной в напастях моих. И потому завещает Отец мой, как завещал, я завещаю вам, как завещал Отец мне, царство. И вот это завещание Господь сказал о том, что это царство, вот я восхожу туда, и вы туда придете. И они радовались. Утешение того, что должно быть, превысило скорбь разлуки. Я хочу еще один пример привести. Мы читаем первые книги царства об этом с вами. Первая глава, последние стихи. Я с 24 прочитаю. «Когда вскормила его, это Анна, сына своего Самуила, пошла с ним в Силом. Отрок же... И пришла в дом Господа в Силом, отрок же был еще дитя. И закололи тельца, привела отрока к Илью и сказала, «О, господин мой, да живет душа моя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла, молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполни мне Господь прошение мое, чего я просила у него». И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу. И она должна была уйти, а дитя должно остаться. Матери, скажите, можно радоваться? Как она шла домой? Как ее сердце было, а? А что же мы видим? Какое ее состояние? И молилась Анна и говорила, вторая глава, читая первые стихи, «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем». Радость посетила ее сердце, хотя она расставалась с детем своим, с сыном своим, которого она так долго ждала. Она отдала его Господу. Друзья, когда мы что-то посвящаем или кого-то Господу, это, конечно, мы что-то теряем, может быть, да. Но радость превышает скорбь разлуки. Радость превышает. Так случилось с Анной. И вот с этим утешением мы сегодня можем всем сегодня прийти скорбящим. Мне пришлось вот буквально несколько недель назад быть в доме, когда мне позвонили и сказали, что умер мальчик 4,5 года. Я знал, что там будет сейчас в доме. Потому что он очень, ну, неожиданно умер. Так вот заболел, и где-то месяц, немножко больше, и не стало его. Рак крови. Его сильно любили. Хороший такой мальчик был. Красивый такой, подвижный такой, умный мальчик. Но я еще скажу, не по годам, не по детским годам в богопознании был он. Он просил, чтобы ему читали. Ему читали из детской Библии, а он просил, чтобы ему читали Евангелие от Иоанна. И мама ему по 3 главы в день, каждый день читала. Вот так он показал евангельную закладочку, на которой прекратилось чтение. Когда ему брали вот анализ крови, пробивали грудку, Сестренка упала так. Я говорю: братик, как тебе больно? Он говорит: а Господу за мои грехи было больнее. Они удивлялись и говорили: ну, мама говорит, наверное, мы недостойны были такое дитя дальше иметь. Я знал, что там будет скорбь. И действительно, много неверующих родственников. Я пришел, этот дом, этот день, ребенок вот так вот, такая вот одра его украшена уже, он лежит уже успокоенный, и они скорбят. И мама говорит: сыночек, ты унес из нашего дома радость. Скажите, что сказать такой семье? И вот мы стали беседовать, и я говорю: друзья, я был недавно на празднике жатвы в одной деревне, и там мама привела сына, ему 13 лет. Наркоман последней стадии. Она проплакала все собрание, смотря на него. Он уже не жилец. Нет. Она так хотела, чтобы он покаялся. И он так и ушел таким же, в таком состоянии так и ушел. И я говорю: приезжай туда, и эти слезы материнские, они тяжелее ваших слез. Где ваш сыночек чистым таким, любящим Господа не по возрасту? Он ушел к Господу. Он ушел туда, на небо. Бог взял его. На небе мы книгу Откровения читаем, мы не видим там ни одного ребенка. Потому что дух возраста не имеет. Возраст духа определяется чистотой сердца. А детки, ради имени Господа, которым прощены грехи, они намного бывают взрослее взрослых, старше взрослых, в чистоте, в богопознании. Он у Господа. Разве это не утешение? Я вспомнил пример, когда на похоронах тоже одного ребенка брат приводил такой пример. На Востоке, когда овец перегоняют в другой загон, вот пастбище, здесь уже нет уже травы, временный загон, и их очень трудно загнать в этот новый загон. И усилие большое, и они не заходят туда. Тогда мудрый пастух делает так. Он берет ягненка от овцы и на руках переносит в новое место. Ягненок блеет, зовет мать. Она поднимается, идет туда, где блеет этот ягненок. А за ней потом идут все овцы. И вот так, я говорю, иногда Господь и делает. Он переселил этого ягненка. А теперь Давид говорил: я не пойду уже к нему, когда у него умер ребенок. То есть он не придет ко мне. Я говорю: так тяжело вам? Да. Но вот утешение, которым утешился Давид: я к нему пойду. Вы знаете, ожидались похороны тяжелые, трудные. А действительно ребенка не хоронили, а провожали. Потому что родители получили утешение. И так и в молитве они молились: Господи, наш ребенок у Тебя. Один брат проповедовал, говорит: не выплакивайте слез всех над этим ребенком, оставьте живым. Это у Господа, а вот за тех плакать еще много придется. Друзья, скажите, как пережить такое горе, если ты не знаешь Господа, а? Чем утешить? Могли бы эти слова утешить того, кто не знает Господа, не знает неба, не знает о том, что там, туда, кто перешел, они перешли от страданий. Разве это не утешает нас? И даже в этих скорбях мы можем радоваться. Чему здесь радоваться? Мой ребенок, наш первый сын, наш первый представитель семьи уже у Господа. И это радует семью сегодня скорбящую. Радость. Ну, когда-то, я помню, пели молодежный гимн «Радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана». Братья и сестры, наши глаза иногда ищут больше обстоятельств, причин к ропоту, к недовольству, к унынию, чем к радости. И то, и другое перед нашим взором. Куда посмотришь, то будешь состояние иметь. Ну вот посмотрим мы, где мы можем еще найти радость. Евангелие Луки мы читаем, первая глава с вами, 57 и 58 стихи. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Радость посетила дом Захарии. Ну, а в других домах, может, тоже были такие вот, у которых, может, тоже не были дети. Но они присоединились к этой радостью. Они, соседи, радовались о том благословении, которое пережила Елизавета. Друзья дорогие, если у кого недостает радости, радуйтесь с кем? С радующимися. Радуемся ли мы соседей? У кого благословение, еще вот соседним церквям. Посмотрите, апостол Павел говорит так, когда он пишет в своем послании и передает о радости своей, говорит, Филиппийцам 4 главе, «Вожделенные и радость, и венец свой», он так называет братьев. А вот Деяния апостолов в 11 главе мы читаем, когда рассеявшиеся от гонений по всей империи тогда рассеялись, они не проповедовали определенное время. А вот там были кретяне, которые как умели, так и проповедовали. И в Антиохии, когда они проповедовали, большое... Сказано, великое множество язычников обратилось к Господу. У них еще было очень много недостатков там, очень много. Но они обратились к Господу, и тогда прибыл туда Варнава. И вот мы читаем в 11 главе 23 стихом Деяний апостолов. «Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господу». Что он увидел? Он увидел благодать Божию. Он возрадовался. Братья и сестры, что мы видим в домах ближних наших, родственников, соседей, вот по соседству верующих? Когда мы... Вот я сегодня у вас в церкви. Братья и сестры, радуюсь, что есть такой молитвенный дом, что дети Божьи, что вот так детки внимательно слушают Слово Божие. Это все радует. Но я могу пораспрашивать. И вы знаете, чтобы мне знать... Недостатки вашей церкви. Мне нужно узнать, кто редко ходит на собрания. И спросить, а что тут не так в церкви? И мне расскажут. Я потом пойду другим расскажу. Будут радоваться этим рассказам, друзья. Апостол Павел говорит, он радуется о благодати, данной македонским церквям. Это пишет он Каримской церкви. А что, в македонской церкви не было недостатков? Он радовался, когда видел то, что Господь совершил. Так, а недостатки? Варнава здесь остался, взял еще Савла, и год они тут служили, в Антиохии. И в Антиохии верующие стали впервые называться христианами. Эта церковь стала образцом для многих, потому что, придя туда, Варнава увидел благодать Божию и радовался этому. А об остальном он заботился. Есть такая ноша тяжелая. Она называется поношением. Кто может пребывать на Святой Горе? Кто? Кто не принимает поношение. Не только кто не говорит, а и не принимает. И вот когда мы принимаем и слышим, и прислушаемся, что в той церкви? Да там пресвитера не было, поставили. Радость. Это должна радость всех соседей быть. В той церкви было покаяние, радость. В той церкви был праздник, там десятилетие, радость посещает нас. Или же передаем различное что-то, и вот эта ноша, которая давит потом, лишает радости. Братья и сестры, вы знаете, вот когда мы встречаемся, о чем мы разговариваем? Мне вот Бог дал такую милость, друзей многих. Иногда телефон занят 40 час, иногда даже полтора часа. Вот тоже отсюда звонит с Германии брат. Слушай, говорит, вот у нас был разбор слова, вот такой текст, вот так мы... Как ты понимаешь? Я радуюсь той мысли, которую они дали, потому что откровение Божие, сказано, веселят сердце. Он тоже говорит, подожди, я запишу. Я говорю, да ты там устройство какое-нибудь придумай, вас же проще в Германии, чтобы время не тратить, это же деньги. Братья и сестры, радость. Я после этих звонков радуюсь. И он радуется. И потом мы передаем эту радость другим, делимся этой радостью. А когда мы событиями разными делимся, мы лишаем себя радости. Потом лишаем других радости и говорим, как всегда радоваться. Братья и сестры, есть чему радоваться. Когда мы читаем послание семи церквям, было в церкви и то, что Бог одобрял, и было то, что, в чем Господь увещевал. Но не написано «Ангелу Ефесской церкви, напиши, что делается в Ладикийской церкви». Нет, там слезы должны быть, там должна быть труд и работа. А о лучшем, о хорошем почитайте послание апостола Павла. Коринфянам пишет за Македонян. И вот так он из одной церкви что-то передает. То, что радовало бы церковь. И радость народа Божия увеличивается. И благодарят Богу. Послание римлянам сказано, что вера ваша возвещается во всем мире. А кто читал историю, кто читал Иосифа Флавия, тот знает, что и из Кесарева дома некоторые уверовали, а еще там центурионами и другими там где-то в Кесарево что-то делали. И можно было бы сказать, ну что, римская церковь, ну почему они... Нет, веру возвещали. И это радость. Я приведу еще один пример. Несколько дней назад мы после собрания были приглашены в гости и большой круг друзей. Стол так длинный был, и вот сидели за столом друзья, встреча, ну и начали делиться некоторыми вот переживаниями. Первый начал брат говорить, с работы уволили, вот теперь вот за Уиры работать предлагают, и дальше, вы знаете, вот так вот одно, другое, вот теперь вот уже жене надо теперь что-то варить, что-то готовить, что-то... Вот раньше мы этого не знали, все, а другой подхватил тоже. Вот. И знаете, такое, смотрю, такая тоска, ну как? А тут перебрались на канцлера, вот какие они, что там они, как оно будет. Ну какая радость, скажите. И вот один брат, он старше наш всех по возрасту был, говорит, да, говорит, я знаю, что такое на социале быть. И говорит, мы пережили трудности, а сейчас, говорит, нам и мне, и жене дали пенсию. И говорит, мы так радуемся. А сестра, хозяйка дома, заплакала и говорит, а нам бы, говорит, пусть бы хлеб и вода, лишь бы Бог дал еще хоть немножко вместе быть. А рядом муж ее сидит, уже шестая химиотерапия. Смотрю, желтое уже лицо, желтое. И вы знаете, все наши жалобы, стыдно было. Брат потом говорит, мне стыдно, что я в этом доме это говорил, жаловался. Хотя домик хороший, там 3 этажа, все есть в домике все можно пережить. Друзья, если мы будем перечислять все трудности, мы скажем, им нет числа. А Давид что говорит? Я говорю, если начну перечислять что? Милости. И мне числа милостям твоих. Войду в размышлениях о силах твоих, Боже. И это радует его, что есть сила Божья. У нас вот брат, наш старый служитель, я вот этот пример уже несколько раз его проводил, когда он как раз выехал там, в России был, ну и через Беларусь возвращался домой. Ну, мы встречаемся... Это отец моей жены, наш папа. Встречаю я его. Он говорит, слушай, говорит, что-то у нас... Говорят, у нас правительства нет уже. Мне братья встретили. Что там у вас правительства нет? Я говорю, в полном составе нет. Да, говорит. А меня спрашивают, Иван Яковлевич, ну что вы? Я говорю, не знаю. Я говорю, знаю, Бог есть, Библия со мной. И раз вы меня встретили, значит, и церковь на земле еще. Это я знаю. А то, говорит, будет меняться оно. И вы знаете, брат говорит, святой человек. Ему все хорошо. Да, друзья, кто уповает на Господа, все хорошо. У нас вот прошла эта революция, там радости было у людей, а теперь отчаяние. Ой, а мы думали, а мы надеялись. Друзья, кто возлагает на Господа надежду, тот обетованиями Божьими радуется. Не видел праведника с протянутой рукой и детей его просящим хлеба. Я вспоминаю, когда в 14 лет мама провожала меня и брата моего старшего на год, ему 15 лет, в самостоятельную жизнь. Когда говорила, дети, вы уже взрослые. Мы должны были идти, ехать, работать, устраиваться. И это началась моя самостоятельная жизнь. Больше я дома не жил. И она, что могла она? Она сказала одно только, дети, я не могу вам ничего дать. Ничего не могу. Она только проводила нас материнской молитвой, потому что мы в такой бедности, трудности жили без отца. И это было все, что она дала. И эти молитвы нас сохранили. И сколько моих одноклассников нет в живых. А Господь сохранил нас, пропитал нас. Мы стали детьми Божьими. Потому что то, что дала мать, оно больше всего было. Материнское благословение она дала. Молитву материнскую дала. Вот что мы имеем. И кто имеет родителей верующих, должен радоваться, что у тебя живая мать. Может, старица уже, живой отец старец. Потому что молитвы родителей, пусть дети иногда не считаются с родителями, но знайте, что Господь считается с каждым словом отца и матери. Это радость. Мы радуемся сегодня, что есть народ Божий. Братья и сестры, посмотрите печальную картину в истории церкви, в истории народа израильского, ветхозаветней церкви, как мы говорим. Вот возьмем мы времена рождения Моисея, когда рождался сын в семье, его забирали и умерщвляли, и бросали его в реку, умерщвляли его. И народ Божий поодиночке терпел это. Сегодня не у меня же родился, у соседа, а завтра у меня. И вот так, когда родился у и Амрама, и Яхаведы сынок, то сказано, мама осмолила корзинку асфальтами смолой, с верой, с какой скорбью. Она одинока была, она сама молилась. А мы сегодня, друзья, приносим детей, осмолить корзинку, и в церковь благословляет ее. Народ Божий вступается за детей. Если что где случится, церковь поднимается. Если здесь вот у вас вот случилось, то три братства встало и свои подписи поставили. И считаются с этим фараоны, потому что смотрят, да, нет, надо оставить, надо здесь аккуратными быть. Разве это не радость, друзья, что мы не в одиночку несем наши трудности, что мы можем сказать, братья и сестры, поддержите меня и помолитесь. Несчастный человек одинокий, который живет без Бога, который живет без церкви, без народа Божьего. А тот, кто познал эту радость быть с народом Божьим, действительно, всегда радуйтесь. Радость. Есть еще причина радости. Она тоже такая, знаете, немногие ее замечают, но большой источник в этом есть. Иова говорит в 29 главе, 13 стихом. «Сердцу вдовы доставлял я радость». «Сердцу вдовы доставлял я радость». У нас, когда прошли праздники жатвы, и когда вот мы посещали, особенно вот села многие, там больше вдов, сестер наших. И вот было такое желание, чтобы сделать общение для вдов. И где-то 5 районных городков и сел мы братьев организовали, подключили, чтобы всех сестер, всех вдов свезли. старенькие такие, вот машиной приехали и привезли их на это общение. Я скажу, когда мы зашли с братьями-служителями в молитвенный дом, уже к началу служения, ну, у меня так вот, как и говорят, знаете, мороз пошел по спине. Я посмотрел на эти платочки, на эти лица, вдовы, вдовы, у которых доля трудная. Как они плакали от радости. Говорят, мы слышали, что молодежные общения, мы слышали, что есть братские общения, пресвитерские конференции есть. Но первый раз в жизни, говорит, общение вдов у нас. Говорит, подумали, позаботились о нас. Были проповеди. И было время между проповедями, каждая вдова, ну, все не смогли, они по одному примеру из личной жизни рассказывали. Друзья, нельзя было без слез слышать, когда они говорили то, что мы читаем, что Бог – это отец сирот и судья вдов. Как Бог вступался, как Бог заботился о нем. Я скажу, прошло сколько времени, у меня до сих пор радость от этого. Я до сих пор, знаете, как вроде на таком съезде большом побывал. Это великое общение. Знаете, великое благословение тому, кто посещает вдову и заботится о сироте. Это большое благословение. Это источник радости. Ты не будешь роптать тогда. Ты не скажешь, что вот у меня вот с питанием стало плохо. Посмотри, чем питается вдова. Посмотри. Слово Божие говорит о том, что веселись в дни седьмин, когда есть вот праздники. Оно, Слово Божие не запрещает той радости семейной, но сказано, отдели вдове, сироте, пришельцу и левиту. Мы когда вот это вот все это рассуждали, когда брат вот так вот все сказал, что о вдовах, какие им обетования и какие наши должны быть обязанности к вдовам. Друзья, скажу, что многие молодые друзья стали заботиться. Там кто-то поехал, посмотрел, как вдова будет зиму проводить. Там кто-то заглянул в погреб вдовы. У кого-то день рождения. И сказали те, кто вот, ну, собрались, и отделили вот все это вкусное такое, и понесли в дом вдовы, которая давно ничего вкусного такого не кушала. И порадовали вдову. Кто радует вдову, тот сам радость, источник радости, это сказано. Я радовал вдову. И поэтому и Господь порадовал Иова, вдвойне восстановив его. Книги притчи мы читаем. В 19 главе 22 стихом «Радость человеку – благотворительность». Когда мы благотворим, знаете, вот как вот молодежи вот, ну, порадоваться, где? Юность – это время, когда мы ищем развлечений, там, радости. И вот большая радость, когда ты сделаешь доброе дело. У нас есть семья, они сироты. И она сирота, и он сирота, и так вот они сошлись, так вот сочетали их. Ну и домик какой бедненький там, кто еще помнит из вас, из самана сложенный. Ветер, дождь, свое дело делают. Ну и так вот, когда посетили мы с братом-старцем, у нас выделили мы время, положило это нам на сердце, и мы объехали всех сирот, вдов, таких вот, тех, которых мало кто посещает. И когда увидели этот домик, брат говорит, я, говорит, спокоен не могу быть. Почему мы раньше этого не замечали? Один из друзей расположился и выделил деньги на кирпич. Но начали искать мастеров. Есть мастера, хорошие мастера. А сколько заплатят они? Да ничего они не заплатят. Ну, пусть церковь заплатит. И вот мальчик один у нас, он живет в доме, сирота, и еще двое ребят. Я прочитал, говорю, ребята, у этого мальчика сироты, он учится в университете с моим сыном, а материально так вот, ну как можем, мы рады, что он живет. Я вам скажу, братья и сестры, что это благословение для нас. В доме, в котором есть сирота, это благословение. И вот мне хотелось ему помочь, работу найти. Я говорю, ребята, надо помочь. И вот они взяли инструмент и неделю там вот обложили дом полностью. Зарплаты, говорю, не будет. Зарплата Господь вам даст. И прошло, наверное, недели две. И этому мальчику предлагают работу. Вы знаете, у нас человек, ну, знаете, такой особой квалификации, и то редко получит такую работу. По нашим меркам это очень большая зарплата. $250 ему предложили, и он не поверил. Не поверил. И в удобное время, и учиться может. Я ему говорю, посмотри, за то, что ты сироту порадовал, Господь тебя теперь радует. Он такой радостный. Он маме сообщил, мама там тоже на заработках их вытягивает. Он сообщил, мама, уже не надо мне. Я нашел такую работу. Это радость, друзья, радость. Где этот источник? В том благотворительности, в благочестии оно называется в Священном Писании. Это источник радоваться. Кто давно не радовался? Пойдите к больным, посетите, посмотрите на страдания. Вы будете радоваться, что вы можете самостоятельно кушать. Мы будем радоваться, что я могу ходить, а не лежать. Мы будем радоваться и благодарить Бога за это. Источник радости. Как много этих источников радости, братья и сестры, которые мы иногда и не замечаем. Есть еще источник радости. Сколько еще минут? Есть. Угу. Есть еще один источник радости, братья, напомню, два источника таких, коротко, и у нас уже время нет. Знаете, источник такой есть, исполнение Слова Божьего. Повеления твои веселят сердце, повеления Божьи. Когда мы исполняем, 7 глава Евангелия Матфея сказано о двоих строителях и два строения, два дома. Они очень похожи, они практически одинаковые, эти дома. Один и второй строит. Это слушающие Слово Божие. Братья и сестры, скажите, когда мы слушаем Слово Божие, мы радуемся или нет? Это радость. А почему потом радости не стало? Ветры, воды там налегли на дом тот, и он упал. И какая радость? Вот иногда кто-то скажет, я ж был в собраниях, я на таких общениях был, а теперь у меня нет радости. Есть разница слушать и исполнять. Тот, кто исполняет Слово Божие, он уподоблен мужу благоразумному, который фундамент ставит. Лука Евангелист говорит, он углубляется. И всякое исполнение Слова Божия – это основание тому дому, который строится, когда мы слушаем Слово Господне. Это радость исполнять Слово Божие. Даже вот так вот, знаете, вот мы иногда спрашиваем совета. Вот я приведу такой пример. У нас было детское общение, или как мы говорим, детский лагерь. Одной из трудностей составляет это молодежь, которые, слава Богу, трудятся. Но вот отбой, дети спят, а молодежи хочется еще общаться, ну и так далее. Подвиги разные там потом совершать. И вот мы говорим, что, друзья, ночь дана для отдыха. Задают вопрос. А у нас дедушка вот такой мудрый служитель. Они говорят ему, задают вопрос. Дедушка, а что делать, если не спится? Он говорит. Да, говорит, бывает такое. Бывает, Господь отнимает сон. И если вам не спится, если это Господь отнял сон, откройте Библию и читайте. Значит, Господь что-то хочет сказать особое. Вспомнит, он привел артарх сердца, говорит, и личная жизнь. Вот так иногда Господь пробуждает или же побуждает за кого-то помолиться. Значит, встаньте, помолитесь, Господи, что? Откройте Библию, и вы узнаете, что что-то вам Господь скажет. Бывает, говорит, сатана лишает сон. Поднимает вас, чтобы вы не отдохнули, потом утром вялые были. А что тогда делать? Тоже, говорит, читайте Библию. И будете засыпать. И то хорошо. И вот, вы знаете, я приезжаю, как раз отбой прошел, и надо было мне съездить там домой в 3 часа ночи. Подъезжаю к лагерю, смотрю, что-то не то. Там с фонарик, там фонарик, там. Смотрю, там брат читает, сидит, читает Библию, там читает Библию. Я вам скажу, друзья, как хорошо было. Какое-то вот богоприсутствие. Начали с покаяния неверующих детей. А потом через этих детей мы могли выйти уже и к родителям. Друзья, хорошо послушание, исполнение. Я вот так вот подумал, вот хорошо, выслушали и начали исполнять. Если кого-то сатана не давал ему спать, Библию начал читать, обычно тогда человек сразу, только Библию сразу на сон. Ну и то хорошо, отдохнул, заснул, и то хорошо. А если Господь прочитал, откровение получил, потом днем подходит, а вот это вот интересно, а мне вот это интересно. Да, друзья, в исполнении радость. Если мы только слушаем слова Божьи, это радость. Но если исполняем, друзья, это источник постоянной радости. Радость спасения, радость покаяния – это радость всеобщая. Я напомню опять те слова, которые я говорил, Давид говорит, от вседневного стенания, что было? Иссохло, все иссохло. Душа стенает, кричит, а уста молчат. Это очень состояние, которое никогда не приносит радости. Это состояние, которое скорбь, печаль и уныние. И если душа болит, надо открывать уста. Не молчать пред Господом. Когда обращается с покаянием грешник, написано, что об одном кающемся грешнике небо радуется. А если небо радуется, то эта радость приходит тем более к тому, кто кается. Тем более приходит и все радуются. Это всеобщая радость. Как мы, стихотворение есть, к этому никак нельзя привыкнуть. Это как ребенка первый крик, когда еще одна душа кается. Обращается к Господу. Я вспоминаю, в 1966 году на молодежном общении, в такое немножко трудное время было в саду, и так, ни лавок, нет. Вот так мы стояли целый день, и это была радость слушать Слово Божие. И я помню, как у меня трепетало сердце, когда выходили с покаянием. И мы дружили с одним вот братом, у нас давняя такая детская еще дружба была. Мы в гости приезжали, переписывались, тогда телефона еще не было. И вот мы вместе стояли. И я вижу, что и он плачет, и я плачу. Собрание уже заканчивается. Уже приветы принимают. Я пишу записку. Если еще не поздно, я хочу покаяться. А он говорит, давай завтра. Я говорю, я не могу, я хочу сегодня. Эту радость, стать пред Господом на колени. Ее, разве забудешь эту радость, друзья? А он до сих пор не покаялся. Душа плакала, а уста закрыл. До сих пор без Бога живет. Друзья, может быть, есть в нашем собрании кто хочет испытать эту радость, что значит открыть уста свои и сказать, Господи, прости. Может быть, есть те, которые сами с собой разговаривают и говорят, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься. Уповай на Бога, ты еще будешь славить Господа и Спасителя твоего. Кто хочет испытать это состояние, всегда радуйтесь. Когда радость небесная, когда радость тихая наполняет твое сердце, это прекрасная радость, которую можно испытать. Можно испытать сегодня ее. Мы будем молиться, друзья. Если есть кто из здесь присутствующих, кто желал бы сейчас обратиться к Господу, может, первый раз кто на собрании и помолиться Господу, я думаю, у нас есть время для этого, да? Вы можете сейчас встать и сказать, я хочу испытать эту радость. Есть у нас таковые?